«Отпусти народ мой». Именно так начинает свое обращение к фараону Моисей, вернувшись после 40 лет, которые он провел вне Египта, после 40 лет кочевой пастушеской жизни. И надо было быть либо очень смелым человеком, храбрым человеком, либо очень глупым человеком, самонадеянным и безумным человеком, чтобы начать таким образом свое обращение к одному из величайших владык того времени. Мы продолжаем с вами рассматривать, изучать и говорить о жизни Моисея. Мы практически в финальной стадии рассматривания его жизни в серии проповедей «Святые грешники». В рамках этой серии мы рассматриваем жизнь замечательных, удивительных людей Писания, которых Библия называет «герои веры». И, безусловно, жизнь Моисея, одного из величайших лидеров Ветхого Завета, достойна такого рассмотрения. Давайте вспомним, о чем мы говорили с вами на протяжении прошедших 3 недель. Мы говорили о том, что никогда не поздно быть честными с самим собой. И на примере жизни Моисея мы видели то, как Моисей принял свою судьбу, как он принял свое призвание, как он принял свое предназначение, как он принял те обстоятельства жизни, в которые Бог поместил его с определенной целью. Мы также говорили о том, что никогда не поздно начать все сначала, и Моисей в полной мере испытал, что это значит потерять все, затем услышать Божье призвание и начать все сначала. И мы говорили о том, что никогда не поздно быть верным своему призванию, и жизнь Моисея тому является самым ярким примером. Моисей был верен своему призванию даже после того, как он потерял все. Вы знаете, в мире написано очень много строк и в прозе, и в стихах о лишениях, о потерях. Например, Уильям Шекспир так описал эту ситуацию, это состояние: «Веду я счет потерянному мной и ужасаюсь вновь потери каждой». Согласитесь, что каждый раз, когда мы читаем подобные строки, то мы восхищаемся глубиной мысли автора. Мы говорим, как это здорово, как человек мог написать такое. Но при этом мы также и боимся, что нечто подобное может случиться с нами, потому что мы прекрасно понимаем, что такие строки мог написать человек, который переживал потери в своей жизни. И как раз парадокс состоит в том, что мы не сможем достичь глубины, духовной зрелости без этого элемента, без элемента потерь в нашей жизни. Зачастую нас пугают потери, потому что мы не понимаем, что на самом деле Бог позволяет потерять нам только то, что на самом деле нам не нужно. Итак, сегодня мы будем говорить о том, какие потери пережил Моисей в своем пути следования за Богом. Мы будем рассматривать жизнь Моисея в целом, и одна из ситуаций, которая произошла во время уже вышедшего израильского народа из Египта. И мы будем рассматривать эту жизнь Моисея и эту ситуацию с точки зрения 5 ключевых моментов. Во-первых, что имел Моисей до того, как он услышал призвание Бога? Во-вторых, что Моисей потерял, последовав за этим призванием? В-третьих, от чего Моисей был готов сам добровольно отказаться ради познания Бога? В-четвертых, чем Бог вознаградил Моисея в конце его жизни? Что Бог дал Моисею в силу того, что Моисей последовал за Божьим призванием? И пятое, чему мы можем научиться на примере жизни Моисея? В почтении Господа и Слова Его давайте вместе встанем и прочитаем тот отрывок из Писания, который сегодня будет ключевым отрывком нашего рассмотрения. Он записан в книге Чисел в 20 главе с 1 по 13 стих. В первом месяце народ израильский пришел в пустыню Цин и остановился в Кадеше. Там умерла и была похоронена Мирьям. У народа не было воды, и они собрались против Моисея и Аарона, Они стали обвинять Моисея и говорить: «Почему мы не умерли тогда, когда умерли перед Господом наши братья? Зачем вы привели народ Господа в эту пустыню, чтобы мы и наш скот умерли здесь? Зачем вы вывели нас из Египта и привели в это ужасное место? Здесь не растут ни зерно, ни инжир, ни виноград, ни гранаты. Здесь даже нет воды для питья». Господь сказал Моисею: «Возьми посох вместе со своим братом Аароном, собери народ. У них на глазах скажи скале, и она изольет свою воду. Ты дашь народу воду из скалы, чтобы они и их скот утолили жажду». Моисей взял посох, который был перед Господом, как он повелел ему. Они с Аароном собрали народ перед скалой, и Моисей сказал им: «Послушайте, мятежники, неужели мы дадим вам воду из этой скалы?» Моисей поднял руку и дважды ударил по скале своим посохом. Оттуда хлынула вода, и общество, и его скот напились. Но Господь сказал Моисею и Аарону: «За то, что у вас не хватило веры, чтобы показать израильтянам мою святость, вы не приведете этот народ в землю, которую я даю им». Израильтяне ссорились с Господом, и Он показал им свою святость у вод Меривы. Давайте склоним наши головы и помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Своем Слове Ты оставляешь нам много примеров. Примеров великой веры, примеров великих чудес и в то же примеров очень значимых и великих ошибок, совершенных великими людьми. Мы благодарим Тебя за эти примеры, потому что из них мы видим, что каждый из нас, насколько бы он ни был великим или, может быть, не очень великим, может ошибаться, может делать ошибки, но мы благодарим Тебя, что, несмотря ни на что, Твоя благодать, Господь, в силах покрыть гораздо больше того, что мы можем сделать или о чем даже можем подумать. И мы благодарим Тебя, что на примере жизни Моисея мы можем видеть все эти элементы, мы можем видеть великие потери, мы можем видеть великие приобретения, мы можем видеть великие победы и можем видеть большие и значимые ошибки. Помоги нам, Господь, сегодня быть внимательным к Твоему Слову и научиться из Него именно тому, чему Ты хочешь научить нас. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы сегодня поступим немножко нетрадиционным образом, потому что обычно проповедь или размышление строится так, что мы берем ключевой стих и постепенно на протяжении проповеди мы узнаем все больше и больше из этого стиха. То есть мы берем основной смысл нашего размышления практически из одного отрывка. Для того, чтобы глубже понять то, что произошло у вод Меривы, когда Моисей и Аарон поступили не так, как велел им Бог, потому что Писание говорит, у них не хватило веры, давайте посмотрим на всю жизнь Моисея с самого начала, для того, чтобы еще глубже понять этот отрывок, и мы вернемся к этому отрывку только в конце. Итак, что же было у Моисея до того, как он услышал Божие призвание? Очень часто, когда упоминается имя Моисея в каком-то разговоре, то воображение человека рисует обычно привычную картину. Это серьезный мужчина с бородой, одетый в традиционную еврейскую одежду кочевника, пастуха, с посохом в руке. Так мы представляем себе Моисея. Но дело в том, что первые 40 лет жизни Моисей выглядел совершенно по-другому. У Моисея не было бороды, Моисей не ходил в традиционной еврейской одежде, и он не носил с собой посох. Примерно так выглядела жизнь Моисея в период его отрочества, юности. И вот примерно так, такое будущее ждало Моисея. К сожалению, указка не работает. Это последний рисунок. Его ждало будущее фараона, ну или, как говорят историки, наместника фараона. Так что, когда мы говорим о том, как выглядел Моисей, то он не всегда выглядел так, как мы привыкли его себе представлять. Что имел Моисей в этот период? У Моисея было высокое положение. Моисей был египетским принцем, и он готовился стать следующим наместником египетского трона, следующим фараоном. У Моисея было блестящее образование, лучшее образование, возможно, того времени. В Деянии апостолов Стефан, защищаясь перед Синедрионом и напоминая им их же историю, историю израильского народа, начиная от их праотца Авраама, доходя до Моисея, говорит такие слова. «Моисей был научен всей премудрости египетской и был силен в слове и деле». И это не простые слова. Это действительно было так. Моисей был научен всем возможным и существующим на то время наукам. У Моисея было прекрасное образование. У Моисея был доступ к лучшим социальным ресурсам, говоря современным языком. Ему были доступны искусство, культура, живопись, я не знаю, театр на то время, если он был в Египте. Моисей имел доступ к всему самому лучшему, что на тот момент могла предложить цивилизация. Моисей был утонченным и образованным человеком. У него была стабильная жизнь. Жизнь египетского принца была в определенной мере предсказуема. Ему не приходилось думать о завтрашнем дне, что он будет есть, во что он будет одеваться. Все было четко расписано. Все церемонии, все ритуалы были расписаны. Моисей не думал о завтрашнем дне. Единственное, о чем он мог думать, какое блестящее будущее меня ждет. И Моисея ждало блестящее будущее. И вы знаете, когда я думаю о жизни Моисея в Египте, вот эти первые 40 лет, то мне на ум приходит вопрос, зная, чем закончилась история Моисея. Бог, почему ты не мог использовать Моисея в тот момент? В тот момент, когда, казалось бы, вся сила и власть, все возможности, все ресурсы были сосредоточены в руках этого человека. Ведь это логично. Казалось бы, это здорово. Бог мог взять и использовать Моисея. Но мы знаем, что у Бога был несколько другой план. Итак, Моисей имел высокое положение, лучшее образование, доступ к лучшим социальным ресурсам, стабильную жизнь, и его ждало блестящее будущее. Моисей, как мы помним, спустя 40 лет, и я думаю, что это произошло не просто так, он вышел посмотреть, как живут его братья. Он вышел посмотреть, и мы помним, чем это все закончилось. Увидев несправедливость, он убивает одного из египетских надсмотрщиков, что приводит к тому, что он вынужден бежать. Он вынужден бежать за пределы Египетской империи, и он бежит в землю Мадианскую. В земле Мадианской он проводит 40 лет, и в один из дней Моисей, работая пастухом, работая наемным пастухом у своего тестя Итро и Афора, он подходит к Божьей горе, горе Хариф. На этой горе Бог является ему, говоря к Моисею из неопалимой купины, из куста, который горел и не сгорал, и говоря Моисею о том, что у Бога есть для него призвание. Моисей должен пойти в Египет, он должен вернуться в ту страну, откуда он убежал. Он должен предстать перед фараоном и выполнить великое поручение. Он должен вывести оттуда к тому времени уже огромный народ. Что Моисей потерял, последовав за Божьим призванием? Он потерял свое высокое положение. Он больше не был египетским принцем. Ему пришлось оставить роскошную жизнь во дворе, где все было четко и предсказуемо. Пустыня была не самым лучшим источником ресурсов. Единственное, что было стабильное в этой пустыне, это ее пейзаж, который Моисей видел каждый день. И ему пришлось променять скипетр власти фараона на одежду пастуха и на посох, на простую пастушескую палку. Поэтому следующие 40 лет своей жизни Моисей выглядел примерно так. Очень резкий контраст. Высокообразованный, утонченный, имеющий доступ ко всевозможным культурным ценностям, Моисей выглядел теперь совершенно по-другому. Бог изменил его жизнь, потому что у Бога был определенный план и определенная цель. Моисей должен был понять несколько другие ценности. Если мы говорим о том, что потерял Моисей, то мы говорим о том, что это Бог создал определенную ситуацию, которая помогла Моисею освободиться от тех вещей, которые бы никогда не помогли ему достичь той цели, которую поставил перед ним Бог. Следовать тому призванию, к которому его призвал Бог. Но есть еще некоторые вещи, от которых Моисей в дальнейшем был готов отказаться самостоятельно, готов отказаться добровольно. И это говорит нам о том, что Моисей уже прошел определенную школу с Богом, и он понимал, что есть вещи, которые гораздо более ценнее, чем даже то, что Бог дает нам. От чего готов Моисей был отказаться? Давайте прочитаем отрывок из книги «Исход», 33 главы, с 12 по 18 стих. Это произошло сразу после того практически, когда израильский народ, в тот момент, когда Моисей был на горе и получал заповеди, они, видя, что Моисей не возвращается, были в некотором конфузе, в некоторой прострации. Они понимали, что им нужно идти в землю обетованную, но как они туда могут пойти, когда их лидер покинул их, его нет долгое время, что им делать? Давайте сделаем себе изображение Бога, который поведет нас дальше, в землю обетованную. Вы помните все, чем это закончилось? Моисей, спустившись с горы, увидел вот это вот безумие, этот пир во время чумы, он разбивает скрижали, данные Богом, народ после этого несет очень суровое наказание, и самое страшное в этом наказании было то, что Бог сказал: «Вы народ жестоковыйный, вы народ упорный, вы так ничего и не поняли, поэтому я не могу пойти с вами, чтобы в следующий раз, когда вам вздумается повторить то, что вы сделали, мне вас не поразить. Пойдет с вами мой ангел». И Моисей, понимая вот эту тонкую грань, понимая разницу, умоляет Бога, чтобы Бог простил ошибку народа и чтобы он, несмотря на все это, сам пошел с ними и ввел их в обетованную землю. Итак, книга «Исход», 33 глава, с 12 по 18 стих. «Моисей сказал Господу: „Ты велел мне, выведи этот народ, но не дал знать, кого пошлешь со мной. Ты сказал: „Я знаю тебя по имени, ты нашел у меня милость. Если так, то научи меня твоим путям, чтобы мне познавать тебя и находить у тебя милость и впредь. Вспомни, эти люди – твой народ“. Господь ответил: „Я сам пойду с тобой и дам тебе покой“. Тогда Моисей сказал: „Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Откуда станет известно, что ты благосклонен ко мне и своему народу, если ты не пойдешь с нами? Что еще отличит меня и твой народ от прочих народов земли?“ Господь сказал Моисею: „Я сделаю то, о чем ты просишь, потому что благосклонен к тебе и знаю тебя по имени“. Тогда Моисей сказал: „Прошу, покажи мне славу твою“». Вы знаете, когда я читал этот текст, изначально он мне был непонятен. Казалось бы, что еще нужно тебе, Моисей? Бог четко сказал тебе, что нужно делать, и сказал, что при этом он будет с тобой. Но, видимо, Моисей понимал гораздо больше нас с вами о том, что такое настоящее присутствие Бога и что значит видеть Его славу, потому что он просит и умоляет Бога показать ему свою славу, при этом связывая это с Божьей благосклонностью. И другими словами Моисей говорит: „Господи, твоя благосклонность ко мне и к твоему народу – это очень важно, но если ты не пойдешь с нами, то я готов отказаться даже от этого“. Я представил себе, что это может значить в наше современное время. Ну, представьте себе, каким-то образом вы попали в поле зрения известной личности, высокого политика, если мы возьмем выше, может быть, даже президента. И этот человек готов оказать вам благосклонность со всеми вытекающими последствиями. Готовы ли будем мы отказаться от этого ради чего-то более великого? Я думаю, что нам будет сложно принять подобное решение, но посмотрите, что говорит Моисей. Он говорит: «Господи, если ты не пойдешь с нами, то я понимаю, что какой бы ни была великой твоя благосклонность, она не настолько значима, как знать тебя лично». Другими словами, Моисей пытается сказать: «Господь, твои дары, твои обетования, они прекрасны, но они не одно и то же самое, что и ты сам». Что ты сам. Моисей говорит о том, что познание самого Бога гораздо дороже всех его даров и подарков. Моисей также был готов отказаться от обетованной земли. Он говорит: «Господи, обетованная земля – это то, что ты обещал. Но если ты не пойдешь с нами, какой бы прекрасной эта земля ни была, какое бы молоко и мед ни текли в этой земле, это не насытит наше сердце, это не насытит нашего внутреннего человека». И Моисей готов был добровольно отказаться от дальнейшего прославления израильского народа в этой земле, потому что Бог сказал, что эта земля будет то место, где этот народ будет прославлен. Об этом узнают все окружающие народы. В 16 стихе этого же отрывка он говорит: «Откуда станет известно, что ты благосклонен ко мне и своему народу, если ты не пойдешь с нами? Что еще отличит меня и твой народ от прочих народов?» Апостол Павел в послании к римлянам, говоря о том, как сильно он желает, чтобы Евангелие Иисуса Христа нашло отклик в сердцах его соотечественников, в сердцах иудеев, в сердцах евреев, он говорит такие странные слова: «Я говорю истину и не лгу, как и подавает последователю Христа. Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым Духом. Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли. Я бы предпочел быть проклятым и отлученным от Христа ради моих братьев, родных мне по крови», то есть израильтян. Мне кажется, апостол Павел понимал примерно то же самое, что понимал Моисей. Он говорил, что ради того, чтобы иудеи, евреи приняли Христа и пришли к Нему, он говорит: «Я сам готов быть проклятым и отлученным ради того, чтобы они приняли Христа». Что приобрел Моисей, последовав за призывом Бога? Для того, чтобы понять, давайте вспомним, что он потерял. Он потерял высокое положение. Он потерял доступ к лучшим ресурсам. Он потерял стабильную жизнь. И он потерял блестящее будущее. Бог вел Моисея таким образом, что Моисей, прежде чем что-то приобрести, вынужден был потерять очень многие вещи. И что Бог дал Моисею? Он стал вождем, пророком и отцом нации. Он был научен самим Богом. Бог преподал Моисею очень серьезные уроки. Бог обеспечивал свой народ всем необходимым на протяжении всего времени странствования по пустыне. Вы помните, что там в книге «Исход» и в книге «Числа» описаны удивительные вещи, как Бог заботился о своем народе. У них не было нужды в еде, потому что Бог давал им манну, потому что Бог давал им в пищу мясо. У них не было нужды в питье, хотя, несмотря на те моменты, которые происходили, и ту ситуацию, которую мы с вами прочитали, Бог создавал такие ситуации только с одной целью – проверить, научился ли народ чему-нибудь, научился ли народ отношениям с Богом и доверию Богу прежде, более чем тем дарам, которые Бог дает ему. Мы читаем в книге «Исход», что даже обувь на ногах евреев не изнашивалось в то время. Таким удивительным образом Бог заботился о своем народе. И в конце концов Моисей увидел славу Божью, причем увидел ее совершенно удивительным образом. Больше мы не читаем нигде такого описания в Священном Писании. Когда Моисей, пребывая с Богом на горе, увидел его славу, то написано: слава Божья, она буквально отпечаталась на лице Моисея. И когда Моисей сошел с горы, то люди испугались его вида. Его лицо сияло Божьей славой, и Моисей был вынужден накидывать покрывало на свое лицо для того, чтобы не пугать людей, и снимал его только тогда, когда в дальнейшем входил в шатер собрания для того, чтобы молиться и разговаривать с Богом. Вот то сравнение. Что было у Моисея в начале его пути? Что он должен был потерять? И каким образом Бог вернул ему эти вещи в совершенно другом измененном виде? Чему мы можем научиться на примере Моисея? Моисей потерял очень многое, и из этого мы можем увидеть, что Бог в своей мудрости позволяет нам потерять какие-то вещи, и иногда это очень ценные вещи, только потому, что на самом деле в его мудрости, в его плане эти вещи не имеют такой же ценности, как то, что Бог на самом деле хочет дать нам. Это общий вывод из жизни Моисея. И когда мы говорим о той ситуации, которая произошла в Мериве, когда Аарон и Моисей по какой-то инерции, потому что уже так было, когда Бог сказал Моисею: «Ударь в скалу, и она даст воду». Возможно, потому что Моисей уже просто устал. Он уже очень долго вел этот народ, он видел много непослушания, он видел много недовольства, он слышал много претензий. И Моисей в неком раздражении ударил в скалу, причем ударил даже не один раз, а два раза. Вы знаете, когда мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями, я думаю, что в этот момент, если мы вспомним Моисея, нам будет очень даже понятно, почему Моисей так поступил. Из его обращения к народу мятежники. Когда-то он их называет Божьим народом, но теперь он обращается к ним и говорит: мятежники. Я могу себе представить состояние Моисея в тот момент. И он бьет скалу. И самое интересное, скала дает воду. Это говорит о том, что несмотря на наши ошибки, Бог заботится о людях. Скала дает воду. Но к Моисею и Аарону звучит голос, говорящий: за то, что вы не сделали так, как я вам говорил. И более того, указывается причина, почему вы так не сделали. У вас не хватило веры. Господи, о чем ты говоришь? Мы просто устали, мы просто уже не знаем, как быть с этим народом, а ты говоришь про веру. Но Бог констатирует факт, и Он указывает на суть происшедшего. У вас не хватило веры, поэтому вы не войдете в обетованную землю. Суровый приговор. Как так? Моисей вел избранный народ на протяжении многих лет. И неужели за одно ослушание он не войдет в обетованную землю? Но, к счастью или к сожалению, мысли Бога отличаются от нашего традиционного представления, как мы привыкли себе сегодня думать. Бог говорит, что Моисей и Аарон не войдут в обетованную землю, они не введут народ. Поэтому вывод здесь можно сделать такой, что к каждой ситуации нам стоит относиться совершенно серьезно, потому что мы не знаем, какая из этих ситуаций станет ключевой. Казалось бы, еще чуть-чуть немного Моисею нужно было потерпеть, и он бы вошел в обетованную землю. Третий вывод, который мы можем сделать из этой ситуации: чем ближе отношение человека с Богом, тем, как правило, тоньше искушение. Поэтому апостол Павел, посылая письмо Коринфской церкви, молодой церкви, предостерегает людей, которые, возможно, уже получили какой-то духовный опыт во Христе и думали о себе, что они уже прочно и твердо стоят в вере. Апостол Павел дает им предостережение и говорит: поэтому кто думает о себе, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И этот совет, это наставление, это предостережение, я думаю, что оно сегодня актуально для каждого из нас. Если вы на сегодняшний момент уже верующий много лет, может быть, вы даже росли в христианской семье, может быть, ваши родители участвовали в каком-то служении в церкви. Подумайте об этом наставлении и предостережении апостола Павла. Кто думает, что он стоит? Берегись, чтобы не упасть. Это так легко и быстро происходит. Это произошло с Моисеем, с человеком, который на протяжении многих лет шел за Богом, вел избранный народ, видел много чудес в своей жизни, и тем не менее совершил вот такую критическую ошибку, находясь в нескольких шагах от получения Божьего обетования. В следующий раз мы поговорим о том, какое наследие оставил Моисей. Моисей оставил после себя не просто толпу людей, а народ, объединенный общим языком, воспоминаниями и верой в того, который назвал себя «Я есть». Бог, которого слышал и видел Моисей, дал своему слуге благодать увидеть издалека цель его устремлений. И этой благодати было достаточно, чтобы возрастить веру и силу в других, несмотря на то, что мы видим, что в этой ситуации Моисей сам отчасти утратил веру и силу. Но той благодати, которую Бог дал Моисею, хватило для того, чтобы Моисей оставил наследие, которого нельзя коснуться рукой. И говоря о применении, каким образом мы можем применить то, что мы сегодня читали, над чем размышляли из жизни Моисея? Во-первых, отдавайте. Отдавайте Богу в молитвы самые дорогие для вас вещи. Я понимаю, что для каждого из нас разные ценности существуют, но есть некие универсальные вещи. Мы все боимся, я не знаю, каких-то сложностей и непредсказуемых моментов в жизни наших близких, в жизни дорогих нам людей. Мы все боимся и переживаем о том, каким будет наше будущее. Наши финансы играют для нас роль, наша работа играет для нас роль, наши мечты и планы, все это ценно для нас. Поэтому отдавайте эти вещи Богу, молитесь Богу и просите о том, чтобы Бог позаботился обо всем этом и в конце концов, как и Моисею, вернул эти вещи в свое время и в совершенно другом виде, в измененном виде, в том виде, когда и мы будем способны принять эти вещи, как и Моисей. Прислушивайтесь. Когда вы проводите время наедине с Богом, когда вы читаете Библию рано утром или поздно вечером, когда вы молитесь, задавайте Богу вопросы. Молитесь, может быть, более конкретно. Молитесь о конкретных вещах. Просите Бога показать вам Его волю относительно конкретных вещей, относительно вашего дальнейшего, я не знаю, места на работе, быть в той или в иной церкви, делать что-то в церкви, говорить с тем или иным человеком. Доверяйте Богу. Доверяйте Богу ваши ежедневные нужды. Как и в жизни Моисея, мы видим, что Бог может заботиться не только о нашем духовном состоянии, как мы часто привыкли думать, что Бог заботится только о нашем внутреннем мире. Богу важны только духовные аспекты нашей жизни. Совсем нет. Как и в жизни Моисея и жизни израильского народа, мы видим, что Бог заботится обо всех аспектах нашей жизни. Поэтому учитесь доверять Богу все аспекты вашей жизни. Если вы сегодня первый раз в церкви, то Христос говорит очень интересные слова. Он говорит, что самое ценное, что есть в жизни у человека, это его душа. И поэтому самая большая потеря, которая может случиться в жизни человека, это потеря его души. И Христос, призывая людей поверить в Него, говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Если он приобретет все сокровища, богатства земли, если он будет успешным человеком, как и Моисей вначале, с прекрасным образованием, с блестящим будущим, но при этом потеряет свою душу, что пользы человеку от этого? Поэтому, если вы еще не знаете Христа, если, может быть, вы впервые слышите о Нем, или не впервые, но не приняли еще решение, примите это решение сегодня. Доверьте Богу свою жизнь, доверьте Богу свою душу, и только тогда вы по-настоящему обретете ее. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы могли собираться вместе, славить Тебя, благословлять Твое святое имя, поклоняться Тебе и учиться из Твоего слова. Мы благодарим Тебя, что на примере жизни Моисея Ты показываешь нам, что даже если в нашей жизни есть Бог, то с нами могут случиться потери, Мы можем терпеть какие-то лишения, и мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам правильно направить наше сердце и доверять Тебе, что если в нашей жизни что-то и случается, какие-то потери и лишения, если это причиняет нам боль, то помоги нам довериться Тебе, зная, что у Тебя есть прекрасный план для нашей жизни, и Ты предусмотрел для нас только самое лучшее. И если мы что-то и теряем, то в Своей мудрости Ты хочешь дать нам нечто более великое, но для того, чтобы освободилось место для этого более великого, возможно, нам приходится что-то потерять. Господь, помоги нам прислушиваться к Тебе, помоги нам доверять Тебе, помоги нам приносить все самое драгоценное к Тебе, зная, что в конце концов Твоя награда будет гораздо больше, чем все это. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.